В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Рейтинговое голосование. В Грузии свою предвыборную кампанию начали социологи. Непропускная система. В Южной Осетии вновь меняются правила пересечения разделительной линии с Грузией. Цивилизация против варваров. Как воспринимают войну в Газе сами израильтяне, наш некруглый стол. Все это, а также туристические доходы в Грузии поднялись вместе с самолетами из России, голоса из Схинвали, итоги абхазской недели и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе свою предвыборную кампанию в Грузии начали социологи. Сначала кампания «Горби» посулила грузинской мечте 53% голосов на парламентских выборах. Потом были опубликованы итоги исследований Международного республиканского института США. Они, напротив, уже обнадежили оппозицию, представители которой призвали к созданию альтернативных политических конфигураций в противовес лидирующим грузинской мечте и нацдвижению. В партии власти, тем не менее, по-прежнему полагают, что никакого коалиционного правительства, на которое рассчитывают оппозиция, по итогам выборов не будет. Мзея Парисишвили следила за интригой.
Международный день толерантности не стал для Иракля Кобахидзе, председателя грузинской мечты, поводом проявить терпимость и уважение к политическим оппонентам. Комментируя новое исследование Международного республиканского института США IRI, он быстро перешел на личности оппонентов. Конечно, он не верит IRI, а верит он показателям соцопроса компании Горби, в соответствии с которыми за грузинскую мечту готовы проголосовать 55% опрошенных. А по данным опроса IRI, который был проведен двумя неделями ранее, сторонниками партии власти назвали себя только 23%. Однако некоторые части исследования IRI все же вызвали у Кобахидзе доверие. То, что у нацдвижения 13%, а у остальных ниже 5%. Иракли Кобахидзе пояснил, почему маленьким партиям не светит попасть в парламент. Эти политические партии на самом деле не политические партии, а не политические клубы, которые состоят из нескольких человек, а политический клуб никогда не преодолеет 5-процентный барьер. Особо прошелся в Кобахидзе Палело, лидеры которого Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе – бывшие банкиры. Он, возможно, полагал, что высмеивает их качество политиков, но это больше походило на высмеивание внешности. «Никакие деньги тебе не помогут, когда твои лица – Григол Гегелия, Саба Буадзе». Тут Кобахидзе, не склонный к улыбке, залился смехом. Еще там, не знаю, Тазу Татунашвили или Тату Тазунашвили. А Самадашвили? Ну, это просто дивно. Самадашвили, вот с такими лицами как ты можешь хотеть преодолеть 5-процентный барьер? Кобахидзе, как лидер партии, основанной Бединой Иванишвили, конечно же, к лицам своей партии претензий не имеет и намеревается вместе с ними оказаться и в следующем парламенте, причем набрав гораздо больше голосов, чем сейчас, и получить более 100 мандатов. Рассчитывают в правящей партии на конституционное большинство – 114 мандатов. Этого не исключил сегодня, назвав подтасованными рейтинги IRI депутат силы народа Гурам Мачарашвили. По их же опросам, правящая команда конституционным большинством придет к власти, уверял он. Страх перед Лелу заставляет Кобахидзе устраивать такие разнузданные нападки, заявила в ответ депутат Лелу Саломе Самадашвили. Она обратила внимание на количество неопределившихся и отказавшихся от ответа респондентов и на то, что 40% ни в коем случае не проголосовали бы за нацдвижение, а 37% за грузинскую мечту. Большая часть избирателей ни в коем случае не поддержит грузинскую мечту, но не только поэтому у нашей партии и у других маленьких партий есть потенциал роста. У тех, кто не ассоциируется ни с нынешним и ни прежними властями, все указывает на то, что грузинский народ хочет на выборах чего-то нового. Также считают и в партии экс-премьер-министра Георгия Гахария. Последнего, к слову, Иракли Кобахидзе назвал кидалой. В оппозиции Турции отмечают, что по итогам опросов ни одна партия самостоятельно не сможет набрать необходимые для формирования правительства голоса. Так считает и лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе. Все исследования показывают, что оппозиционный избиратель в большинстве. Проблема в оппозиционной альтернативе, способной повлиять на итоги выборов. Именно для того, чтобы ни один оппозиционный голос не был потерян, нам нужен низкий проходной барьер. Но власть злоупотребляет своими полномочиями, не выполняет обещание снизить барьер до 2%. Это уже серьезное основание для того, чтобы маленькие партии начали переговоры о создании нескольких избирательных центров объединений. С «Зеркалом» сравнил итоги соцопроса от Айарай лидер Мукалаке, депутат Алеко Эльсашвили. Когда смотришь в зеркало и видишь, что выглядишь не совсем так, как Брэд Питт, это не вина зеркала. Я имею в виду оппозицию. Если смотреть правде в глаза и не обвинять зеркало в том, что оно кривое, это хорошая возможность проанализировать наши ошибки и лучше спланировать некоторые вопросы. Обсуждение политических рейтингов так захватило представителей власти и оппозиции, что мало кто обратил внимание на то, что главной проблемой опрошенные называют безработицу, экономические проблемы. Кроме рейтингов, в исследовании важны и другие цифры. Процент сторонников евроинтеграции 87%. Аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе в утренней программе грузинской службы «Радио Свобода» говорит об ответственности власти в этом процессе. По ее мнению, представители грузинской мечты во главе с премьером Ираклием Гарибашвили после положительной рекомендации не сделали ни шага к деполяризации, учитывая уже фактически начавшуюся предвыборную кампанию. Нино Самхарадзе поясняет, почему парламентские выборы являются судьбоносными. Эти выборы станут своеобразной точкой для определения в конечном счете, где стоит Грузия с точки зрения ее политической идентичности. Насколько у нас есть ресурс, к примеру, для создания многообразного парламента или сбалансирования действий правящей партии? Отмечу, что ни в какой стране, в том числе и Грузии, Вашингтон или Брюссель, никогда не станут вмешиваться в вопрос смены власти. Главное, что хотят видеть там, это то, что у общества есть ресурс продолжения демократического процесса. Нино Самхарадзе надеется, что призывы международных партнеров к деполяризации все-таки принесут результаты. О том, что Евросоюз 16 ноября празднует толерантность и многообразие, что эти две ключевых ценности для Евросоюза, говорил сегодня в своем обращении посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Но, судя по сегодняшним заявлениям, представители правящей силы к грузинской мечте к этому пока не готовы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главная тема недели в Абхазии – энергетический кризис, распродажа объектов энергетики, а также новый этап наступления МИД самопровозглашенной республики на западное НПО. Итоги подвела наш сухумский блогер Изида Чаня.
Глава национальной энергетической компании «Черноморэнерго» Тимур Джанжолия на этой неделе заявил о грядущем экономическом кризисе. Собственной электроэнергии, получаемой от «Ингургэс», хватает только на 12 часов в сутки. И если правительство не договорится о новых поставках, или не найдет несколько миллиардов, чтобы закупать электричество у России, то Абхазию ждут жесткие верные отключения. Джинджолия также сообщил, что правительство подписало решение о передаче одной из перепадных Ингургэс частному лицу. В качестве заинтересованного лица обозначился депутат парламента, бывший руководитель Черноморэнерго Резо Зантария. Напомню, что в прошлое пришествие нынешней власти он передал сам себе электростанцию Сухумгэс, успешно работающую теперь только на фермы по добыче криптовалюты. Сейчас он торопится заполучить еще один объект, нужен на Ингургэс. Правительство приняло решение по второй перепадной и дело за парламентом и, соответственно, за народом. Только рентабельность участных проектов депутата здесь вопрос не решается. На своей пресс-конференции 15 ноября оппозиция призвала общественность на защиту национальной собственности. Спикеры отмечали экономическую нецелесообразность и невыгодные для страны условия договора. Кулуарность при принятии решений называли действующую власть экономическими диверсантами. Если мы не остановим этот беспредела будущих поколений просто не будет никаких перспектив на своей земле, отметил глава Абхазского национального движения Отгур Артынба. Лидеры оппозиции еще раз перечислили фатальные действия власти, которые привели к кризису в энергетике. Легализация деятельности по добыче криптовалюты, хищение при осуществлении проектов по восстановлению энергосистемы. И констатировали, что все эти шаги были направлены на разрушение национальной энергетической системы для последующей распродажи. Они напомнили, что при решении вопросов о передаче национальных объектов в частные руки необходимо проведение честного и открытого конкурса, реальная рыночная оценка сдаваемого имущества и условия, приносящие выгоду стране. В случае с передачей в аренду перепадных «Ингургэс» необходимо учитывать целостность единой системы генерирующих комплекса «Ингургэс» и условия, по которым доля государства должна составлять не менее 50% выработанной электроэнергии. Депутат Резу Зантария не смог промолчать на такую угрозу своему очередному проекту. В комментарии про правительственным ресурсам он назвал всех несогласных со сделкой по второй перепадной «Ингургэс» поверхностными протестантами и самыми большими вредителями энергетической отрасли. Это была цитата. Судя по комментарию, Резу Зантария считает условия, заложенные в договор, выгодными для государства и пытается убедить в этом общественность. Общественность реагирует едкими замечаниями и приводит в пример выгоды в кавычках для народа от его проекта по сухому ГЭС. Энергетическая система стала поводом для проведения закрытого парламентского заседания с участием министров экономики и финансов. Здесь выяснилось, что президент, премьер и вице-премьер зря съездили в Москву. Дармовую электроэнергию Абхазии больше давать не намерены. Ее придется покупать у России по коммерческой цене. О том, что лафа закончилась и Абхазии нужен миллиард на покрытие дефицита в энергетике до конца года и 200 миллионов до конца недели, иначе страна погрузится во тьму, сообщила Кристина Асган. Так как эти деньги не были заложены в бюджет нынешнего года, то Асган попросила депутатов изыскать возможности на покрытие непредвиденных расходов. Депутаты пожурили правительство, назвав ситуацию чрезвычайной, отметив невыполненные обязательства по установке приборов учетов, отсутствие ведомственной или государственной целевой программы в этой отрасли, отсутствие планирования, снижение собираемости оплаты за электричество и, в общем-то, умыли руки. После чего руководство, понимающее взрывоопасность ситуации, извлекло из каких-то загашников 200 миллионов рублей, которые не требуют согласования с парламентом. Возможно, из резервных фондов президента и правительства. И частично оплатило поставки электричества. ЧП всеабхазского масштаба отодвинуто до декабря нынешнего года. И президент Бжания, вернувшись в Абхазию, провел совещание с членами правительства, главами парламентских комитетов, на котором, по версии его пресс-службы, говорил о проблемах энергетики, а по версии телеграм-каналов о своем личном, о необходимости принятия решения по продаже недвижимости иностранцам и передаче пицунской госдачи в собственность России. Но я немного отвлекусь от энергетики, чтобы продемонстрировать пресловутую открытость и отношение власти к журналистам. На заседание парламентского комитета каким-то образом проникла одна журналистка, и министр Кристина Асган в какой-то момент обнаружила ее присутствие. Этот диалог не нуждается в комментариях.
Первое, то, что кто сюда эту Нисву позвал, объясните мне, а? Кто Нисву сюда позвал?
Мы официально позвали, что?
Кто за ты пишешь вещи? Что? Кто это выставляет? Ты для этого сюда пришла?
Должна сказать, что закон о СМИ дает журналистам право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях и обязывает органы власти создавать для журналистов благоприятные условия для работы. Для проведения же закрытого заседания существуют закрытые темы и процедура. И все это не про нынешнее заседание в парламенте. Но сюрпризом недели стала отнюдь не энергетика, так как ее состояние и намерения правительства по ее распродаже обсуждаются с того дня, как Бжания стал президентом. Сюрпризом стал министр иностранных дел Инал Артынба, который заявил, что на официальном сайте агентства США по международному развитию опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на противодействие пагубному влиянию Кремля, а также на восстановление территориальной целостности Грузии. Из чего министр делает вывод, что агентство дезинформирует МИД Абхазии относительно реальных целей и задач реализуемых ими проектов. Ссылки на цитату нет, но судя по моим поискам на обозначенном сайте, речь идет об описании проектов, которые реализует агентство США в Грузии. Там так и написано: партнеры в Грузии, а не в Абхазии. К тому же настораживает вольный перевод МИДа. Как в анекдоте про сложности перевода, где русская поговорка «баба с возу, кобыле легче», переведенная на английский язык, а затем обратно на русский, стала звучать: «леди, покидающая средства передвижения», тем самым увеличивает его скорость. К тому же на сайте есть перечень проектов, реализуемых в Абхазии, и они не имеют никакого отношения ни к Кремлю, ни к восстановлению территориальной целостности Грузии, и их утверждение проходит через МИД Абхазии. Впрочем, об этом пусть рассказывают абхазским СМИ представители данных организаций. Для меня же важно, что министр нашел повод, чтобы вернуться к вопросу об иноагентах и закрыть двери для международных организаций. Сценарий простой. В ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии. Это была цитата. И сколько можно плясать на граблях и опускать железный занавес? Специально для их Кавказа и Зитачани из Сухума.
На этой неделе выяснилось, что доходы Грузии от туризма превзошли показатели рекордного 2019 года. Таковы данные Национальной администрации туризма. Не в последнюю очередь это произошло за счет возобновления авиасообщения с Российской Федерацией, заявляют в правительстве Грузии. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Национальная администрация туризма Грузии публикует статистические данные международного туризма в стране за три квартала года.
За три квартала 2023 года Грузию посетили 5 567 тысяч международных путешественников, что на 76,9% меньше, чем до пандемии, а по сравнению с 2022 годом рост составляет плюс 43%. Количество визитов рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристической организации, и включает уже завершенные визиты.
Говорится в отчете. Согласно этой методике, туристом считается тот, кто пробыл в стране более суток, и таких из общего количества более 76%. Больше всего туристов прибыли в Грузию из России, каждый четвертый. Необходимо отметить, что в статистике администрации туризма не учтены десятки тысяч релокантов из России и Беларуси, так как они прожили в стране более года. Несмотря на существенный количественный спад в 25% по сравнению с эталонным 2019 годом, доходы отрасли бьют рекорды. По данным Национальной администрации туризма, за 9 месяцев текущего года доходы туриндустрии составили 3 миллиарда 250 миллионов долларов США, что более чем на четверть превышает показатели 2019 года. По географии доходы посетителей распределились следующим образом. Тройка лидеров: Российская Федерация 767 миллионов, Турция 484 миллиона и Евросоюз 427 миллионов долларов. Далее следует Израиль, Украина, Армения, Азербайджан, Иран, Саудовская Аравия и Беларусь. Специалисты считают, что повышение доходности обусловлено инфляцией и увеличением доли туристов среди всех приезжающих. По мнению руководителя отраслевого исследования инвестиционного банка Geld & Taggart Кахисом Гурашвили, прежде всего благодаря этому доход от международных поездок за 9 месяцев составил 3,5 миллиарда долларов.
Давайте проследим. Во-первых, в сравнении с 2019 годом удельное количество туристов из общей массы визитеров увеличилось на 92%, а туристы, как известно, тратят больше, чем визитеры. Далее инфляционный фактор. Мы смотрим на предпандемический 2019 год. С тех пор четвертый год уже пошел, и за этот период существенно выросли цены на те группы товаров, на которые туристы тратят больше всего денег – питание, рестораны, гостиницы – цены увеличены на 30-35%. Кроме того, главной причиной того, что количество визитеров не дотягивает до уровня 2019 года, является закрытая сухопутная граница с Азербайджаном, что, на мой взгляд, является важным фактором как с точки зрения однодневных посетителей, так и с точки зрения туристов. Если бы граница с этой стороной была открыта, количество иностранных посетителей восстановилось бы по сравнению с 2019 годом.
Полагает аналитик. Правительство Грузии считает, что рост доходов от туризма частично произошел за счет отмены воздушного эмбарго России.
В части туризма в течение года мы ожидаем эффект роста в 300-400 миллионов долларов, который можно назвать эффектом от восстановления перелетов. Как известно, в 2019 году доходы от российских туристов составили до 1 миллиарда долларов.
Заявил министр экономики Леван Давидашвили. Тбилиси этой зимой, по информации российских СМИ, станет одним из популярных направлений у туристов из Российской Федерации. По информации портала Турдам, некоторые аналитики говорят об увеличении популярности на 200%, а руководитель сети «Розовый слон» Александр Макарчан утверждает даже о тысячекратном росте продаж. Причиной стало открытие прямых авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и других регионов Российской Федерации. Рейсов много, самолеты полны, говорят представители российского турбизнеса. Однако негативно повлиять на доходность отрасли может эскалация ситуации на Ближнем Востоке, считают представители туристического сектора Грузии. При этом, по их мнению, не следует рассчитывать на быстрый приток туристов из Китая, несмотря на то, что недавно между странами введен безвизовый режим. Чтобы увидеть ощутимый результат в этом плане, потребуется не менее 5 лет, прогнозирует глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе. Согласно исследованию, проведенному инвестиционным банком Galten Tagart, доходы индустрии и в октябре сохранили динамику прошлых месяцев, что дает основание предположить, что доход отрасли по итогам года превысит отметку в 4 миллиарда 220 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Лениногорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия была вновь приостановлена выдача документов, необходимых для пересечения через специальные пункты на разделительной линии с Грузией. На этот раз приостановка связана с очередной попыткой изменить правила выдачи пропусков и скорректировать перечень лиц, кому, по мнению официального Схинвали, действительно необходимо бывать в этом районе. Подробнее расскажет Мурат Гукимухов.
В Лениногорском районе снова приостановлена выдача пропусков на пересечение границы с Грузией. Документы не выдают с 26 октября. В тот день на совещании в Ленингоре президент Гаглоев выразил недовольство тем, как организована выдача пропусков. По его словам, он несколько раз проверял списки заявителей и обнаружил в них, что тем, кто на самом деле имеет право пересекать границу, выдачи пропусков отказали, и наоборот. Цитирую, «Нельзя обманывать людей, давая обещания, их надо выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан». Конец цитаты. Присутствовавший на совещании депутат парламента от Ленингорского района Азаза Дряев предложил передать полномочия по выдаче документов от районной администрации к районному отделению КГБ. И с тех пор выдача пропусков прекратилась. Не сказать, что и до этого с получением документов не было проблем, но с тех пор пауза приобрела официальный характер, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
После этого совещания приостановлена выдача пропусков, и люди ждут нового решения, новые правила выдачи пропусков. На неофициальном уровне чиновники говорят, что по новым правилам те, которые не живут постоянно в районе, они не получат пропуски. Это значит, что дети не могут приехать к своим престарелым родителям, чтобы помочь осенними сельхозработами, как это пообещал Гаглоев. Помочь подготовиться к зиме, заготовить трава.
На дворе уже ноябрь. Какие там сельхозработы?
Сельхозработы уже сорваны, в принципе, уже холодно. Но наш район – это горный район. В селах круглый год нужна поддержка, помощь молодых. Но этой возможности нету и не будет. Слышу, что некоторые старики продают скот, чтобы уехать. На зиму не остаются. Вот массово не слышала, но есть такие факты. Это напрямую связано с пропусками. Из-за того, что их не могут навещать дети, старики оказываются в беспомощном положении.
Стабильная ситуация с пропусками была только в бытность Эдуарда Кокоти. Тогда действительно, это была гуманитарная история. Власти шли ленингорцам навстречу, никаких проблем с получением документов не было. Но с президентством Леонида Тибилова подходы изменились. Началось откровенное вымогательство денег. Таксу установило районное отделение КГБ, оно уже отвечало за выдачу пропусков. Чтобы увеличить сборы с населения, постоянно придумывали какие-то причины, чтобы досрочно аннулировать пропуски и вымогать деньги заново. Цена вопроса примерно $100 США за пропуск. Всего их выдается около 8 тысяч. Из них, по оценкам местных экспертов, примерно 6 тысяч за деньги. Можно ориентироваться по числу цированцев. Иными словами, с тех пор это уже не гуманитарная история, но место кормления чиновников, инструмент их влияния, потому что качество жизни цированцев и ленингорцев напрямую зависит от их возможности пересекать границу. Во время президентства Анатолия Бибилова история с пропусками стала прозрачной. Поборы прекратились, функционал передали столичному КГБ. На оформление документа уходило около месяца. Пропуски выдавали регулярно. Но на свободу передвижения это не повлияло, потому что большую часть президентства Бибилова граница была закрыта. С приходом Алана Гаглоева все вернулось на круги своя. Торговля документами возобновилась, с той лишь разницей, что теперь уполномоченные президентом товарищи, ранее не сталкивавшиеся с канцелярской работой, стали терять документы, причем массово, десятками, если не сотнями. Снова возмущение ленингорцев, скандалы и попытки республиканских властей привести эту историю к каким-то разумным параметрам, говорит Тамара Мирокашвили.
Только за время Гаглоева правила выдачи и ответственных за пропуски меняли в 5 раз. И ни разу нам не становилось легче. Неужели это так трудно? Ну что в этом такого сложного? Со стороны это выглядит как одно из двух. Или набрали бестолковых людей, которые не могут элементарных вещей делать, или это намек, типа собирайте вещи. По-другому это не объяснить.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз в конце этого года. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как это может повлиять на Южную Осетию.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Вы слышали об этом? И как вы считаете, изменится ли что-то для Южной Осетии?
Об этих новостях я слышала, разумеется. Ну, сказать, что она произвела на меня впечатление, я не могу, потому что, насколько я помню, еще 30 лет назад начались разговоры и обещания Запада о том, что когда-то Грузия будет принята в ЕС там, и так далее. Но теперь, наконец-то, они придумали новую формулировку кандидат, примочку, да, которая вот будет нечто обещать опять Грузии, какие-то надежды давать. Все эти декларации никакого абсолютно отношения не имеют к реальности, к реальной политике, которую ведут западные страны. Ну, так они подурачат еще Грузию много лет, я думаю, что-то обещая. Ну, как это скажется на Южной Осетии? Ну, я думаю, в принципе, никак не скажется, потому что мы уже свой выбор сделали. Россия наш единственный основной партнер. Как это будет сказываться на России, так это будет сказываться и на нас.
Конечно, я слышала об этом, новости я смотрю, и сарказм Захаровой, как всегда, я уловила. Поэтому для Южной Осетии это ничего как не значило, так и не значит. Единственное, что породит опять сплетни, что у нас Россия продаст Грузию. И все. Ну, это сплетни, это ерунда. Это просто есть нервные граждане Южной Осетии.
Я не следила, но я наткнулась на эти новости. Надеюсь, это значит, что они обуздают свои какие-то реваншистские намерения. Я только на это надеюсь и только в этом смысле воспринимаю для Грузии. В смысле отношения к нам. В этом смысле я возлагаю надежды, не больше. Что у них будет меньше желания и стимула что-то осуществлять насильственным вооруженным путем.
Я это почитала в Телеграме, эту информацию. Ну, мне кажется, что пока это все не обретет как бы реальность, официально, статус официально и документально, я думаю, что это, может быть, даже это просто, как это сказать, фейк, Да, есть тенденция. Мы знаем, что они давно туда хотят. Ну, хорошо это будет для нас или не очень хорошо, я даже вот даже не представляю. Если это случится, и они окажутся в ЕС. Это непонятно, и чисто юридически непонятно, как это все признается. Если чисто юридически в Советском Союзе то, что им Советский Союз дал, Советский Союз распался, а они все за земли Советского Союза держатся. Мне это тоже непонятно.
То, что Грузия хочет в ЕС, я давно знала тоже, но невыполнимые были для них условия. Не думаю, чтобы территориальная целостность у них все-таки получилась, потому что Абхазия не собирается в Грузию, Южная Осетия не собирается в Грузию.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Disney и Apple, крупнейшие рекламодатели соцсети X, а также IBM, Warner Bros., Discovery, Paramount, Sony Pictures и Lionsgate приостановили размещение рекламы на платформе из-за антисемитских постов. Об этом пишет Hollywood Reporter. Ранее некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала расследование, в котором выяснило, что реклама нескольких крупных компаний размещается в X рядом с контентом, пропагандирующим Гитлера, его нацистскую партию и антисемитские теории заговора. Кроме того, рекламные посты попадают в аккаунты отрицателей Холокоста, неонацистов и сторонников убийств, защитников ЛГБТ+, и политиков. Владелец X, Илон Маск, тоже критикует за поддержку антисемитских высказываний. Одной из них представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал отвратительной пропагандой антисемитской российской ненависти. Платформа X отказалась напрямую комментировать пост Маска. Позже генеральный директор X Линда Яккарино написала: «X всегда предельно четко заявляет об усилиях компании по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Этому нет места нигде в мире, это уродливо и неправильно. Точка». Сам Маск заявил о намерениях подать термоядерный иск против всех организаций, которые выступили против платформы на фоне скандала с его высказываниями. Армия обороны Израиля Цахал опровергла сообщение об эвакуации больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Ранее об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источники. Они утверждали, что израильские военные дали персоналу и пациентам всего час на эвакуацию из здания. В сообщении Цахал в Телеграме также говорится, что по просьбе директора больницы военные предоставят возможность желающим эвакуироваться на юг сектора по безопасному маршруту. Сегодня же стало известно, что Израиль отказался от предложения Хамас, признанной террористической в США и Евросоюзе, временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Израильские власти сообщили об этом Катару, посреднику в переговорах, сообщает Идиот Ахронот. Решение принято в ходе ночного заседания военного кабинета министров. Они пришли к выводу, что усиление военного давления на Хамас повысит шансы на заключение более выгодного соглашения. Израильские власти утверждают, что не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, удерживаемых в секторе Газа. Министры подчеркнули, что в случае освобождения большего числа заложников готовы проявить гибкость в переговорах с Хамас и предоставить больше дней перемирия. Суд в американском штате Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в следующих выборах главы государства, несмотря на причастность к штурму Капитолия в начале 2021 года. Судья признала, что Трамп спровоцировал беспорядки. Представитель экс-президента в суде категорически отверг причастность Трампа к штурму Капитолия. Ранее аналогичное решение вынесли суды в Миннесоте и Мичигане. Пес Кодрут президента Молдовы Майи Санду укусил за руку президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который приехал в Кишинев на переговоры. Ван дер Беллен хотел погладить собаку во время прогулки с Санду. Их делегации сопровождали несколько фотографов. Президент Молдовы извинился и сказал, что Кодрут испугался большого количества людей. На следующую встречу Ван дер Беллен пришел с перевязанной рукой. Позже президент Австрии публиковал в Инстаграме видео, в котором назвал Кодрута первым псом Молдовы и заявил, что его переговоры с другими представителями страны прошли очень хорошо. Ван дер Беллен сказал, что он большой любитель собак и может понять беспокойство Кодрута. На прощание президент подарил ему мягкую игрушку. Санду приютила Кодрута в начале 2023 года после того, как его сбила машина. В результате аварии он потерял переднюю лапу.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии в интервью France 24 English заявила, что единственная красная линия, которую в итоге уважает Россия, это ЕС и НАТО. Соломе Зурабишвили подчеркнула, что лучшая защита от российской агрессии – это солидарность с Европейским Союзом, а также пребывание страны внутри европейского сообщества, в самой европейской семье, передает Сова. Глава государства прокомментировала наблюдение о том, что Грузия отступает от демократического пути. Она подчеркнула, что подобное происходило и происходит на разных временных этапах и в странах Евросоюза. Президент отказалась комментировать позицию правительства Грузии относительно санкции против России, посоветовав адресовать этот вопрос премьеру Ираклию Гривашвили. Однако Зурабишвили подчеркнула, что несмотря на то, что никто не потребовал от Грузии вводить санкции против России, стране нужно присоединиться к ним, ввести национальные санкции против Кремля. В Украине погиб еще один грузинский военнослужащий. Ника Геленидзе воевал под Бахмутом. Активист Гига Макарашвили, сообщая о гибели Геленидзе, пишет и о том, что 18 ноября в 10:30 по Тбилиси в храме Владимира будут прощаться с погибшим в конце октября под Бахмутом грузинским бойцом Ливаном Лобжанидзе. Тело его доставят в Грузию. За последние дни эта весть о гибели четвертого грузинского военнослужащего в боях против России в Украине сообщала, что погиб Ираклий Курцикидзе и два военнослужащих грузинского легиона Рамас Петелава и Бека Ламашвили, передает Сова. Новый консервный завод, строящийся в Южной Осетии в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, планирует сдать в эксплуатацию весной следующего года. Об этом президент самопровозглашенной республики Алан Угаглоев российской делегации, посетившим в субботу объект, сообщил руководитель предприятия Урузмак Парастаев. Как рассказал руководитель предприятия, завод будет производить продукцию из собственного сырья – повидло, варенье, пастилу, кабачковую икру и многое другое. По словам Парастаева, на производстве будет трудоустроено более 200 человек.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На израильском портале News.ru было опубликовано интервью с известным израильским политическим аналитиком профессором Даном Шефтаном, в котором он изложил свою позицию, исходящую из понимания войны в секторе Газа и арабо-израильского конфликта вообще, как столкновение культуры и варварства. «Нам придется продолжать убивать жителей Газы, потому что жители Газы хотят убивать нас. Для этого они встают утром», — заявил Шефтан. Насколько подобные представления распространены в израильском обществе, как меняет его нынешняя война и как может изменить его мир, который наступит после нее. Все эти вопросы обсуждаем с гостями «Некруглого стола», нашими израильскими коллегами, автором упомянутого интервью Габи Вольфсоном и главным редактором информационного портала «Детали» Эмилем Шлеймовичем.
«Некруглый стол». Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Габин, основной точкой нашего разговора. Мне бы хотелось сделать ваше интервью с профессором Шефтаном, которое было опубликовано на News.ru в израильском портале. Поясню нашим читателям, нашим слушателям о позиции профессора, если что, вы меня поправите, что есть цивилизация, есть варвары, культурные люди ошибочно полагают, что все люди одинаковы. На самом деле это не так. Есть варвары, которые просыпаются с одной мыслью убить культурного человека, а единственный способ у культурного человека уцелеть – убить варвара первого.
Почти правильно. Не совсем правильно, почти правильно.
Не вдаваясь сейчас в препарировании самой этой точки зрения. Мне бы хотелось сначала понять, насколько эта точка зрения, эта позиция репрезентативна для Израиля сегодня?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это точка зрения профессора Шефтана, да, то есть я в этой дискуссии не представляю ни его, не отстаиваю эту точку зрения и так далее. То есть как бы я сделал с ним интервью, чем был очень рад, помимо всего прочего, именно потому, что это не точка зрения мейнстрим. Или, скажем иначе, это не та точка зрения, которую израильский мейнстрим озвучит вслух, да, профессор Шефтан, возможно, бравируя, возможно, отличаясь от многих, озвучил то, что есть те, кто думают, есть те, кто формулируют иначе, но, тем не менее, нет, я бы не сказал, что эта точка зрения представительна, во всяком случае, для, еще раз, для мейнстрима и уж точно для академического мейнстрима Израиля. Это, разумеется, точка зрения в известном смысле маргинальная, хотя парадоксально, вывод из этой точки зрения, он приходит в ту же точку, в которой находится израильский мейнстрим. То есть вывод из этой точки зрения заключается в том, что евреи и арабы вместе жить не могут. Поэтому надо отделяться. Он не говорит, что нужно убить, прежде чем убили тебя. Он говорит о том, что нужно быть готовым к тому, что тебя будут убить, и держать в страхе тех, кто хочет тебя убить, чтобы тебя не убили. Но на практическом уровне, парадоксально или не парадоксально, его вывод заключается в том, что поскольку убить всех нельзя, трансфер невозможен и так далее, надо отделяться. Надо отдать им большую часть Иудеи и Самарии, того, что на Западе и в других местах называют Западным берегом. Нужно сохранить за собой контроль в сфере безопасности. Да? Нужно дать им возможность создать некое государство, то, что они хотят, некое политическое образование. К Кстати говоря, профессор Шевтан говорит об этом не одно десятилетие.
Там было, мне кажется, важное место, потому что он говорит, что некое образование, но без суверенности, потому что если мы дадим
суверенность, то они пригласят иранцев. Да. Если мы говорим о суверенитете, сказать, о составляющих суверенитета, да, как на контроле за границами, и о наличии вооруженных сил, то, безусловно, ни один вменяемый израильтянин, и это тоже точка зрения мейнстрима, не готов сегодня предоставить палестинским арабам возможность иметь свою армию и контроль за своими границами. Для этого не нужно было, не нужна была бойня 7 октября, чтобы это понять. Это было уже давно совершенно очевидно каждому вменяемому человеку. В этом смысле профессор Шевтан ничем не отличается от израильского мейнстрима, поэтому его диагноз, возможно, озвучен более грубо, более жестко, но его выводы остаются в рамках той же самой концепции, которая кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то считает ее устаревшей, например, я считаю устаревшей. Вернее, я всегда считал, что она несостоятельна. Но, так сказать, сегодня этому мнению придерживается гораздо больше людей. А профессор Шевтан остается в рамках той же самой старой концепции израильского мейнстрима, о которой мы говорим. Два государства.
Эмиль, как по-вашему, вот если здесь мне показалось очень важным то, что оговорился Габи, что он или озвучил то, что он думает, или решился озвучить то, что думают многие. А как по-вашему в этом смысле устроен вот этот израильский мейнстрим?
В принципе, профессор Шевтан предлагает, пусть Габи меня поправит, некую модель, с которой я абсолютно согласен. Она заключается в том, что договариваться все равно нужно, но в тот момент, когда ты сильнее, чем тот, с кем ты договариваешься. То есть он не идет в сторону «мы всегда просто будем сильнее, и поэтому пошли все нафиг», и он не идет в сторону упадничества. Он говорит: «ребята, вы должны знать, что вот там враги, быть сильнее их, но в этот момент вам нужно прийти к какой-то модели урегулирования той или другой».
Модель совсем это. Он говорит вам, что модель урегулирования невозможна, и поэтому нужно действовать односторонне. Да, то есть нужно отдать им очень много в одностороннем порядке, не договариваться. Он, с ними договариваться не о чем, с его точки зрения, но отдать очень много, безусловно, да.
Окей, принято. В принципе, сам профессор Шевтан, надо это понимать, он давно известный сторонник правых идей. То есть это нормальная одна из версий того, как можно обустроить завтра здесь ситуацию. Есть другие версии. Там одна из них выдвигалась писателем и публицистом Менахемом Беном в 80-е годы, называется она «Справедливый мир», и там речь шла о том, чтобы два государства создавались без территориальной непрерывности. То есть, как бы неважно, если Умальфахам захочет быть в составе будущего палестинского государства, то пусть туда и идет, им платят налоги и так далее. Но при этом, как бы предполагалось, что палестинское государство демилитаризировано, а Израиль обладает армией и вооруженными силами не вот из-за палестинцев самих, а просто потому, что в отличие от палестинцев, Израиль подвержен множеству угроз. Стороны Сирии, Ливана, Египта, там, Иордании и так далее. Была такая модель. Моделей много. Я не могу говорить, что является мейнстримом, потому что, ну, как бы я вообще не вижу ни одного мейнстрима в том, как все должно закончиться.
Хочу только поправить, вернее, высказать свое несогласие с Эмилем. Во-первых, профессор Шевтан давно член партии Авуда, да, как бы всегда им был, остается, по-моему, по сей день. Позиция человека, который считает, что Израиль должен отдать огромную часть Иудеи и Самарии, считать этого человека правым, мне кажется, по меньшей мере, странно. То есть это человек, который всегда говорил, выступал за территориальный компромисс, никогда не выступал за сохранение за Израилем чего бы то ни было, связанного с нашей историей, национальной принадлежностью и так далее. Его позиция всегда была позиция, отстаивающая вопрос безопасности. Это такой старый, добрый мапай основа времен начала государства. Грубо говоря, вломить арабам и уйти территории. Ну вот примерно, если я очень огрубляю, ну, да, то вот это примерно позиция.
Очень сложно назвать левой партией. Во всем, что касается вопросов безопасности, а не экономики, Макай был правым.
Габи, тогда я попробую уточнить. Вломить арабам и уйти из территории – это история нулевых с Газой.
Нет, это история, значит, история времен Бен-Гурион. В 2005 году Шарон это обещал. Да, Шарон сказал, мы уходим. Но если как только одна ракета полетит с территории Газы на нашу территорию, мы вломим. Первая ракета полетела через 6 территорий. И 7 дней, не ловите меня на слове, после того, как Израиль закрыл за собой ворота Газа. Тогда не было никакой этой пресловутой блокады и ничего подобного. Да, разумеется, никто никому ничего не вломил, ну а дальше все известно. То есть дальше начались самые разные объяснения, начиная от Ариэля Шарона через Эуда Ольмерта и до Бениамина Нетаньяу включительно. Почему, скажем так, ситуация с Хамасом на наших границах – это меньшее зло, чем операция по уничтожению Хамаса. На то было три основные причины. Первая причина – никто и ни один премьер-министр не хочет быть тем, на ком будет записано 100, 200 или 300 похорон солдат без крайней необходимости. Вторая причина – ни один премьер-министр, в том числе сегодня Бениамин Нетаньяу, не знает, не имеет ответа на вопрос, что делать дальше с сектором Газы после того, как мы свергнем власть Хамаса. И третье – Бениамин Нетаньяу, и этим он отличался от Эуда Ольмерта, не хотел создать даже теоретические возможности создания единого политического пространства между Газой, Иудеей и Самарией, что неизбежно привело бы к давлению с требованием начать переговоры о принципе двух государств. Это действительно было попыткой не допустить начала переговоров о создании палестинского государства. Но первые два принципа тоже имеют место быть.
Хотел бы вернуться к своему вопросу о том, как воспринимается это все-таки в Израиле. Если мы говорим о репрезентативности или нерепрезентативности позиции господина Шефтана, то даже вне зависимости от него война, разумеется, работает на некое расточение. То, что мы говорим, сейчас это модное слово, которое мне не очень нравится, расчеловечивание, но оно работает в обе стороны, как мы видим это по другим конфликтам. Вот что происходит в этом смысле в Израиле? Что изменила война в отношении тех, кто живет в секторе Газа?
Я читал данные Израильского института демократии, которое показало, что в результате произошедших событий 2% людей качнулись влево, а 19% качнулись вправо. То есть если мы, в принципе, учитываем определенный тренд всех последних лет на такой правый крен израильского общества, то, разумеется, очень многие люди, они, насмотревшись на то, что творили и боевики Хамаса, и так называемые мирные граждане, которые просто прошли за ними для того, чтобы жечь, грабить, насиловать и так далее, они разочарованы в определенной степени в левой идее. То есть это не общее разочарование, может быть, серьезное идеологическое, но как минимум разговор о том, что и с Хамасом можно о чем-то договориться. То есть вся кормежка, которая происходила в последнее время, у очень многих людей это закрылось. Это не значит, что они отказались от самой идеи урегулирования когда-нибудь. Они не стали, наверное, сторонниками Великого Израиля по границам обетованной земли там, и так далее, но они отказались от очень большого количества так, розовых очков, которые у них были в отношении соседей. Является ли это мейнстримом? Это какое-то, ну, как бы общее понятие? Ну да, общество стало более правым. Общество не шибко жалеет сейчас гражданское население Газы по целому ряду причин и того, что они видели, и просто потому, что есть понимание, что в каждой стране за жизнь ее обитателей несет ответственность руководства этой страны. За то, как мы живем в Израиле, несет ответственность Бениамин Нетаньяху, за жизнь там, в России несет Путин ответственность, а за жизнь на территории Газы несет ответственность Хамас. И если мы сейчас решили Газу от Хамаса освободить, то значит при этом может погибнуть какое-то количество детей. И люди, которые, ну как бы вот я их знаю лично, которые на самом деле разделяют все либеральные ценности, в том числе приоритет индивидуума над необходимостью государственной или общественной, они понимают, что это сейчас не наше дело, ребята. Если вы решили украсть топливо из больницы, из-за этого умрут дети, то это, опять же, дополнительная кровь на ваших руках. Это настроение есть, и ну вот, вот вам мейнстрим в израильском обществе.
А Габи, в какой степени чувствительно общественное мнение к давлению Запада, например? И вот этот настрой Запада квазипацифистский или пацифистский?
Прежде всего, я хочу сказать, что с моей точки зрения общество не стало более правым, общество стало более милитаристским. То есть ни один человек в результате событий 7 октября или войны, которая после этого развернулась, не пришел к действительно правой идеологии в том смысле, что Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу, и поэтому ее надо удерживать, потому что она принадлежит еврейскому народу.
Включая Газа. Тоже Эрец Исраэль, она принадлежит.
Именно поэтому в июле 1967 года, когда правительство рассматривало итоги шестидневной войны, о многом были дискуссии, а по поводу Газы даже партия МАПАМ, да, говорила о том, что это должно остаться за Израилем, потому что это еврейская земля.
Хотя бы два слова слово про эту партию.
Крайне левая рабочая партия просоветского толка. Такая, по нынешним меркам, это что-то между, где-то между социалистами и коммунистами. У них были еще тогда какие-то остатки сионистских идей. И вот на заседании правительства сразу после Шестидневной войны они выступали за то, чтобы оставить Газу за Израилем, поскольку это еврейская земля. Никто, ни один человек сегодня в результате этой войны и в результате событий 7 октября не пришел к этому выводу. Я уверен, что те, кто считали, так как считаю я, что выход из Газы был преступлением в 2005 году, остались при своем мнении. Те, кто считали, что слава богу, что мы оттуда ушли, получили лишнее подтверждение этому 7 октября. Возвращаясь к вашему вопросу, если Запад хочет консолидировать израильское общество вокруг Бениамина Нетаньяху и лидеров такого толка, он должен оказывать на Израиль как можно более агрессивное давление. Если чего-то не любят израильтяне по-настоящему, это когда кто-то на Западе пытается объяснять нам, как нам защищать себя и свою жизнь. Когда пришел к власти Барак Обама в 2009 году, и первое, что он сделал, это сказал Бениамину Нетаньяху, что с этого момента в Иудее и Самарии не то, что ни один дом не должен быть построен, ни один кирпичик не должен быть добавлен в стену, это, разумеется, тут же утекло в прессу, и Нетаньяху на протяжении 8 лет, надо отдать ему должное, стоял под этим давлением, очень заботясь о том, чтобы это доходило до мнений израильтян и получал на этом свои дивиденды. Поэтому, так сказать, если вы меня спрашиваете про чувствительность к общественному мнению, то и до 7 октября, и в гораздо большей степени после 7 октября израильтяне говорят: уважаемые господа, я понимаю, что вам очень приятно из Лондона или Берлина рассказывать нам, как нам спасать свою жизнь. Да, но режут нас. И поэтому будьте любезны, оставьте нас в покое. Вернее, скажем так, я не уверен, что это будет каким-то образом электорально проявляться. То есть это хорошо для разговоров на кухне. Да, это хорошо для разговоров в Фейсбуке. Понятно, что политическая элита должна считаться с западным мнением. Понятно, что сейчас, в эти дни, она считается с этим меньше, чем в другой ситуации. Если бы израильская политическая элита вела себя умнее, она могла бы зафиксировать нынешнюю ситуацию и получить дивиденды на более дальний срок. Но поскольку у нас, в принципе, все делается из расчета на следующие выборы, максимум на следующую следственную комиссию, то все here and now, да, здесь и сейчас. Ну, так это и выглядит. Но особого влияния западное общественное мнение на израильтян вообще и на политическую элиту в частности не оказывает.
Можно я добавлю буквально пару слов просто к этой теме, потому что это очень интересно. Значит, во-первых, по поводу подлинно правой политики и взглядов, о которых сейчас говорил Габи, условно говоря, вот у нас есть некий правый лагерь в целом. Одна из его частей – это поселенцы, которые имели собственное представительство всегда, самое разное. Внутри поселенцев, внутри вообще религиозно-национального лагеря, примерно треть, по оценкам, это люди, скажем так, национал-ультраортодоксы. То есть они абсолютно полностью разделяют вот эти идеи, земли обетованной там, и так далее. В общем-то, даже не обращая внимания, что это ровная противоположность тому, о чем говорят наши враги, которые тоже хотят просто от моря до Иордана, но они считают, что это достаточно крайняя правая идеология, которая существует в израильском лагере. Понятно, что ее носители будут считать именно ее полностью правой, а все остальное как бы, соответственно, лев. Но есть еще довольно большой спектр, который конкретно вот эти мессианские идеи не разделяет в правом лагере.
Вот этот умеренный правый лагерь, может в нем пробуждаться настроение, что все-таки более деликатно, более аккуратно относиться к вопросу поселений, чем это было раньше, но при этом, да, достаточно жестко относиться к тому, что делает Хамас.
Шарон отнесся к поселениям достаточно жестко. Я абсолютно не считаю Шарона при этом левым лидером, хотя наверняка его уже записали в левый. Тут есть еще один момент, который тоже очень характерен вот для этого и для этой части правого спектра. Ее именно из того же блока религиозных сионистов озвучивали до войны неоднократно, объясняя, что американцы вообще не должны вмешиваться в наши дела. Мы делаем тут судебную реформу как хотим, мы делаем что-то еще. Кто эти люди вообще? То есть израильский вот такой подход, он предполагает, что американцы должны обеспечивать нас военной помощью, они должны обеспечивать нас финансовой помощью, и финансовая помощь – это просто в одной из частей, это, ну, скажем, налоговые преференции для тех, кто жертвует в Израиль, что несет сюда огромное количество денег. Ну, я не говорю уже обо всяких проектах. То есть американцы все время нам что-то должны, но если вдруг они открыли рот сказать, а как это будет, то да пошли вы нафиг. Вот это такой подход, который тоже, ну, скажем так, не всеми разделяется. Потому что, в общем-то, любая система, в том числе любая идеология, базируется на отношении к деньгам в том числе. Да? И я очень хочу увидеть всех тех же самых лидеров, которые скажут американцам, что не надо нам сейчас здесь две авиаударные группировки держать против Хизбаллы. И не надо нам два моста поставки вооружений, как воздухом, так и морем. Потому что офигались, они вмешиваются в наши великолепные дела, мы сами разберемся. Это не стоит воспринимать не только как мейнстримную какую-то идеологию, но даже как мейнстримную идеологию правого лагеря.
Я хочу сказать, только отвечая на вопрос, что если лидер в правом лагере, который, как было сказано, будет деликатнее относиться к вопросам поселения, его зовут Бенямин Нетаньяху. Бенямин Нетаньяху крайне далек от мессианства, Бенямин Нетаньяху крайне далек от того, чтобы считать мотив Эрец Исраэль главным в его политической жизни. Бенямин Нетаньяху в 2014 году вел очень продвинутые переговоры с Джоном Керри о создании палестинского государства на 90%+ иудеи Самарии. И если бы Бенямин Нетаньяху не зависел в такой степени, так сказать, в связи с своеобразием израильской политической системы, не зависел бы в такой степени от тех, кого Эмиль называет мессианскими, ультраортодоксальными, хотя они не ультраортодоксальные вовсе, просто ортодоксальные, то сегодняшняя коалиция в Израиле была бы совершенно другой. Политический спектр не ограничивается теми, о ком говорил Эмиль. Есть большой пласт между этими силами вменяемых трезвых людей, которые понимают, что, возможно, хорошо было бы договориться о чем-то с палестинскими арабами, но разговаривать там не с кем и не о чем. С другой стороны, они хорошо понимают, что Израиль не может делать все, что он хочет, несмотря на то, что, возможно, кому-то, в частности, мне хотелось бы, но нельзя. И поэтому в этой ситуации, в ситуации, когда конфликт нельзя разрешить ни с той, ни с другой стороны, то есть не путем отказа от территории, не путем их аннексии, все, что можно сделать, это управлять конфликтом той или иной формы. Это вообще трагедия наша. Что бы ни происходило в нашей стране, по большому счету пересмотра концепции не происходит. Каждый остается при своем. Те, кто считали, что можно управлять конфликтом, получили дополнительное доказательство, посмотрите, ну вот как бы, а с кем разговаривать и о чем разговаривать. Те, кто считали, что конфликтом управлять нельзя и его надо решать, получили подтверждение, посмотрите, что происходит, когда мы управляем конфликт. И это наша трагедия. И это так останется. Да? Есть те, кто считает, что что-то изменится после окончания войны, что будет какая-то кардинально новая история. К сожалению, я этого не вижу ни в каком преломлении. Но я только хотел сказать, что, как бы, так сказать, политическая карта Израиля богаче. И вот человек, который действительно правый, действительно прагматик, это вот Бенямин Нетаньяху, это Гидон Сар, это Зев Элькин. Есть те, кто относится к этой категории Бенни Ганца, я не согласен с этим. Но вот где-то вот в этом... Это безусловно, Нафтали Беннет.
Есть сейчас план, на уровне плана, что если все-таки Бениамина Нетаньяху удастся отстранить после того, как закончится эта кампания, как говорят по этому поводу в Израиле, есть такие кони, которые хотят, чтобы переправа длилась вечно, но вот если это все-таки произойдет, и все-таки он уйдет, то есть идея поставить лидера переходного периода временным премьер-министром нынешнего министра обороны Йоава Галланта. Это правый человек, у него достаточно нормальные сантименты к поселениям, он приемлем оппозиции, то есть это фигура, которая может примирить две разные стороны, в отличие от практически всех, кого перечислил Габи, опять же, это на уровне плана.
Эмиль, ведь профессор Шифтан, кроме всего прочего, да, он перечисляет, собственно, приводит примеры варварства, он говорит, что им варвары могут звать как угодно, Пол Пот, Путин, еще как. Меняется ли с ходом войны каким-то образом отношение к Москве, отношение к России, отношение к войне в Украине?
То, что мы слышим, причем в первую очередь справа, от известных журналистов, влиятельных, эта часть общества начинает понимать, что мы допускали ошибку и допускаем по-прежнему ошибку при нынешнем пророссийском премьер-министре, когда никаким образом стараемся не поддерживать Украину, не злить Россию и так далее. То есть, если условно разделить израильское общество на две части, русскоязычных и ивритоязычных, то в русскоязычной части поддержка Украины и неприятие России, они, если не 100%, то очень превалирующие, скажем так. И ивритоязычная часть, она относилась к войне как к еще очередной войне на земном шаре. Не надо туда вмешиваться, это не наше дело, спор славян между собой, у нас тут Сирия рядом и так далее. Сейчас вот эта часть под воздействием разных, очень уважаемых в этом поле фигур начинает понимать, что так нельзя, что мы неправильно ведем себя по отношению к России. Разумеется, когда во время войны Россия ведет переговоры о поставках оружия нашим врагам, принимая делегацию Хамаса, в русскоязычном поле это всегда было. В ивритоязычном поле это начинает смещаться, несмотря на очень активную фейковую дезинформационную кампанию, которую Россия ведет по социальным сетям, направленную на Израиль, на иврите там, и так далее, у которой смещены понятия, то есть они, условно говоря, действуют двумя потоками на поддержку России в борьбе с Украиной, вернее, не поддержку Израиля. То есть сейчас все это сыпется. Россия стоит на грани между недружественной и вражественной страной. Но как дружественную ее, по-моему, принимают только сотрудники российского посольства. Здесь, ну, еще там 15 прикормленных человек, которые выступают в сюжетах на российских телеканалах. Но, я еще раз повторю, у нас есть несколько политиков, которые никогда не поднимут голову и голос, и все остальное против Путина. По той или иной причине. По коалиции главный такой человек – это Бенямин Нетаньяху, в оппозиции главный такой человек – это Авигдор Либерман. Это при поддержке всевозможных еврейско-российских олигархов. Оно работает, окучивается, все хорошо.
Буквально одной фразой, я не согласен с тем, что Бенямин Нетаньяху пророссийский премьер-министр, Бенямин Нетаньяху произраильский премьер-министр, очень циничный, очень холодный, исходящий из интересов государства Израиль, из своих личных интересов, никто не идеализирует, но в отношениях с Российской Федерацией Бенямин Нетаньяху на протяжении многих лет выстраивал эти отношения, исходя из того, что это является благом безопасности государства Израиль, не потому, что он в восторге от методов или политики Владимира Путин. Во всем остальном я с Эмилем практически согласен в этом вопросе.
Гостями нашего «Некруглого стола» были Эмиль Шлеймович и Габи Вольфсон. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.